Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Память смертная. Часть вторая.
Ин век тебе душе ожидает, Бог, что не готовишься душе моя. Горько плачуся, ужасаюсь, егда онный час помышляю. Как придет Христос, судия правый, в Божестве небесные своей славы. Как бы всем делам нашим судить, на ответ живых и мертвых творить. Тогда мать сыра земля потрясется, и не ложно камни я распадутся. Ангели на небесах в трубы вострубят, во гробах всех мертвых разбудят. Тогда мертвые все восстанут, во едином возрасте станут. Херувимы и серафимы престол составляют, судьи приход прославляют. Апостолы, патриархи, святители праведные, преподобные мученики и все святые около престола стоять будут. Да несчастливо петь нам будут. О, великий страх нам всем будет, егда Бог наш на суде сядет. Будут книги все растворенные, все дела наши обличенные. Как мы явимся пред лицем Бога нашего, как мы стерпим великого страха Твоего. Горько плачуся, ужасаюсь, я по честь Тебе поклонение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл «Память смертная». В прошлой передаче мы говорили о том, какой это парадокс соединить память о жизни будущей с памятью о смерти. Мы говорили о том, как представляли себе смерть святые отцы и русские подвижники благочестия. Сегодня мы поговорим с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте. Дорогие братья и сестры, конечно, смерть – это тайна человеческого бытия. Тайна, потому что невозможно до конца постичь ее суть, пока ты сам, так сказать, не перешел туда. Но святые отцы, которые просвещены благодатью Святого Духа, они приоткрывают завесу этой тайны. О чем же говорят нам святые отцы? Прежде всего, вот что такое сама смерть? Да, смерть – это, конечно, трагедия, катастрофа, но это последствия грехопадения, это последствия той духовной смерти, которая случилась с людьми на заре истории человечества. Ведь Бог не придумал смерти, потому что люди были призваны к бессмертию. Бог – это жизнь, это полнота жизни. И каждый верующий человек, который имеет опыт соприкосновения с благодатью Божией, это чувствует. Когда мы в наших молитвах, в таинствах Церкви приобщаемся к Господу, то мы всегда встречаемся с этой необъятной полнотой жизни, которая внутренне вдохновляет, обновляет и вливает во все твое существо какие-то новые силы. Потому что действительно Господь есть жизнь. Это жизнь бесконечная, нескончаемая, в радости Его вечного Царства. Но когда люди утратили общение с Богом, то они утратили жизнь. А утрата жизни – это и есть смерть.
А смерть чего? Смерть тела, смерть души?
В Священном Писании есть одна такая таинственная тоже книга под названием «Апокалипсис». И там встречаются такие слова, что есть две смерти, как и два воскресения. О чем тут речь? Человек состоит из души и тела, и самая страшная смерть – это когда мы согрешаем, отпадаем от Бога и теряем вечную жизнь. Вот это вот есть смерть первая, так она называется в Апокалипсисе. А смерть вторая, то есть разлучение души с телом, то, что наглядно видят люди, это всего лишь последствия, последствия грехопадения. И как бы ни воспринималось с нами вот так вот трагично, да, но все-таки основная драма человеческого бытия заключается в духовной смерти, в утрате Бога. Соответственно, есть и два воскресения. Одно воскресение, то, про которое мы все знаем, будущее, обетованное нам воскресение, телесное, но это воскресение не даст человеку блаженства, если он еще при жизни не смог духовно воскреснуть. Если он не совоскрес со Христом. К великому сожалению, не всякая вечная жизнь будет блаженство. Почему? Потому что вечная жизнь является блаженством для тех людей, которые приобщены источнику блаженства, то есть Богу. И, конечно, для людей, утративших Бога, такая вечность обернется нескончаемым страданием. Мне вспоминается один случай, которым поделился знакомый священник, отец Андрей, связанный с его прихожанами. Жило два брата, и один ходил в храм, участвовал в таинствах церкви, молился, а его родной брат, к сожалению, не был даже крещен, хотя, в общем-то, никогда не выступал против Бога. Но так получилось, что в советские годы его не крестили, а потом он занимался научной деятельностью, выступал на конференциях, много трудился. Все время ему было некогда подумать о храме. И его брат ему все время говорил: «Сеня, ты только вот не опоздай, только не опоздай». И Сеня уже практически собрался, уже хотел пойти в храм покреститься, но тут вдруг опять нужно было готовить доклад, потом выступать опять на конференции, закружилось все, и неожиданно сердечный приступ, инфаркт, не спасли, умер. И вот родной брат сидит весь в печали, в комнате, где находится гроб. Вот он погрузился в какой-то тонкий сон, и вдруг видит, как подходит к нему его родной брат, и со скорбью говорит: «Миша, я опоздал». И вот это действительно является самым страшным для человеческой жизни. Почему? Потому что можно в жизни опаздывать хоть куда. То есть можно опоздать с написанием диссертации, со строительством дома, да, с приобретением каких-то автомобилей, но опоздать с обретением Бога – это самое страшное, что может только случиться. И когда смерть застает тебя в таком состоянии, то вот это вот внутреннее отвержение Бога, внутреннее состояние удаленность от Бога становится содержанием твоей вечности. Ибо изменять себя можно, пока мы находимся здесь, и пока мы включены в поток времени. Как приводили некоторые святые отцы такой образ, что когда глина находится еще в руках горшечника, то можно из нее что-то лепить. И даже если она искривится, то горшечник еще может поправить, потому что, так сказать, эта глина, она еще не поставлена для обжига в печь, и она еще не закрепилась. Также наша земная жизнь – это такое время, когда мы можем что-то лепить из самих себя, когда мы можем придавать какой-то вот образ своей душе, что-то созидать в себе. Но как только мы оказываемся в вечности, мы выходим из нашего потока времени, мы теряем эту возможность, и уже фиксируется, так сказать, вот реальность. А кто ты есть на самом деле? Каково твое внутреннее содержание пред лицом Бога, пред лицом вечности, и выявляется твоя подлинная суть, чему же ты был предан всю твою жизнь. И именно поэтому святые отцы всегда обращали большое внимание на память смерти, потому что смерть фиксирует твое окончательное внутреннее состояние, кем ты являешься, что теперь с тобой будет. Очень много об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов. Мы знаем, что у него есть даже особое произведение, посвященное этой теме, которое называется «Слово о смерти». И он опирался также на многих предшествующих святых отцов. Очень хочется вспомнить такую мысль святителя Игнатия Брянчанинова, которая вскрывает наше постоянное заблуждение или даже самообольщение. Святитель Игнатий пишет, что мы постоянно видим смерть наших близких, родных, время от времени видим кладбище. Мы вроде бы понимаем, что жизнь человеческая завершается смертью. Но при этом мы живем вот так, как будто нам никогда не предстоит умереть. То есть мы полностью погружены в суету земной жизни, гоняемся за какими-то удовольствиями, за призраками, как он говорит, за призраками благ. И в итоге жизнь проходит в абсолютной суете, и смерть захватывает человека внезапно. Он оказывается неготовым и переходит туда с неготовой душой. При этом святитель Игнатий объясняет причины вот такого самообольщения, что ведь человек-то создан с бессмертной душой, и поэтому в нем живет ощущение бесконечности. На самом деле, да. То есть душа бессмертна, поэтому мы как-то вот для себя смерть не фиксируем. Но ведь душа наша не просто бессмертна, она повреждена грехопадением. И поэтому мы несем вот это расстройство, и телесная смерть – проявление греховного расстройства нашей природы. Поэтому мы не замечаем по самоослеплению этой вроде бы очевидной истины. Святые отцы говорят о памяти смерти с той целью, чтобы помочь нам, так сказать, прийти в себя, отрезвиться. Один из древнейших святых отцов, преподобный Антоний Великий, основатель пустыножительства, родоначальник православной аскетики, он говорил так, что каждый день нужно жить так, как будто тебе предстоит переход в вечность. Вот представим, что ты в этот день предстанешь пред Богом, то чему ты посвятишь этот день? Посвятишь ли ты его греху? Посвятишь ли ты его каким-то удовольствием? Или обидам на кого-то, да? Ссорам, там, осуждению ближних? Или же ты постараешься все-таки вспомнить, чем ты согрешил, загладить свои какие-то ошибки, грехи, постараться вот загладить все это пред Богом? Поэтому память смерти, она способна действительно отрезвить человека. И, может быть, поэтому часто Господь посылает людям какие-то очень сильные болезни, когда в буквальном смысле человек находится на грани смерти.
Но вот сейчас очень распространена онкология. И причем раньше в таком количестве заболеваний не было. Ну, были эпидемии, конечно, но сейчас Господь все-таки дает время и на покаяние, потому что человек, сталкиваясь с такой непонятной до сих пор по механизму болезнью, начинает, в общем-то, думать, или не начинает думать, а просто борется за свою жизнь, просто как за жизнь.
В общем-то, мы видим, что сколько люди не пытаются найти эликсир бессмертия, сколько они не старались изобрести механизмы борьбы с болезнями, все равно Господь попускает такие заболевания, которые ставят человека в тупик. Он не может разрешить их своими силами. Медицина оказывается бессильна, и для человека это является своего рода призванием, внутренним зовом одуматься, опомниться, перестать гнаться за мирскими какими-то целями, не погружаться в эту постоянную земную суету, то, что губит человека. И я лично знаю очень многих людей, которые именно в тяжелой болезни, оказавшись на грани смерти, обратились к Богу. Что удивительно, благодаря этому у них произошла внутри решительная перемена. Наблюдал я некоторых людей, вот они вроде бы болеют сильной болезнью, но внутренняя верность Богу отзывается в их душе радостью, отзывается миром, и они унывают меньше, чем люди здоровые зачастую, потому что многие здоровые люди про Бога не вспоминают. А человек, живущий без Бога, это действительно несчастный человек, человек, не имеющий мира и гармонии в своем собственном сердце. Такой человек не может быть счастлив. Есть у меня одна знакомая, у нее, в общем-то, было достаточно такое тяжелое заболевание, была опухоль горла, она как раз вот только-только приехала в Лавру, много молилась преподобному Сергию. У нее было такое живое чувство, что если она приложится к открытым мощам преподобного, то получит исцеление. И накануне осеннего праздника преподобного Сергия, когда съезжаются архиереи в Лавру, то вот несколько владык вошли в Троицкий собор, и для них батюшка открыл мощи преподобного Сергия. А потом он повернулся и подозвал Лидию Сергеевну тоже приложиться. Она подошла и с горячей молитвой, со слезами приложилась к честной главе преподобного. После этого пошла на всенощную. Когда подходила во время полиэлея к помазанию, то открыла горло вот тоже своей. Владыка помазал ее опухоль и сказал: «По вере вашей, да будет вам». Ночью у нее опухоль прошла абсолютно. То есть получила она исцеление. Но ведь Господь все равно подает какие-то скорби. Потом через несколько лет у нее сгорел дом. Она с дочерью выпрыгивала из окна. В общем, переломала себе позвоночник, оказалась прикована к болезни. Жить было негде, тоже такие скорби, испытания. А потом все-таки Господь вот дал ей какой-то определенный угол, и она с трудом передвигается, но что удивительно, у нее все время радость есть. То есть человек, который путем скорбей пришел к Богу, он становится действительно счастливым человеком. Для него жизненные какие-то вот перипетии теряют свою остроту, потому что он обрел благодать Божию, а эта благодать – это уже соприкосновение с вечностью. Таким образом, люди, обратившиеся к Богу, даже под угрозой смерти, так сказать, да, вот перед угрозой смерти, они обретают такой уникальный опыт, который не имеют люди, живущие вроде бы благополучно. И в какой-то мере, наверное, эти люди, они тоже избранники Божии.
Ну, недаром их раньше назвали прощенники на Руси, этих людей. Отец Валерий, то, что вы рассказали, это очень-очень утешительно. Возвращаясь к нашей теме «Память смертная», я хочу привести пример из писем Георгия Затворника. К этим письмам мы обращались в прошлой передаче. Вот что он рассказывал о том, как именно память смертная исцелила его. «Скажу вам о себе. У меня заболел зуб. И столь больно, что вся голова моя трогалась. Все чувства страдали от маленькой такой вещи. Пользуясь сию болезнью, по малодушию моему нестерпимую, я помышлял об огне гиенском и муке вечной. Увы, горе грешникам, здесь не покаявшимся, когда будут по суду Божию отосланы вечно мучиться. Лучше бы здесь 100 лет всякие казни претерпевать и гореть в жесточайшем огне, нежели быть ввергнутыми в гиену. Здесь сколько ни мучимся, однако будет мучением конец. Но там грешники вечно и без конца навсегда будут мучиться. Как тебе угодно, здесь накажи, Господи, и даруй к понесению благодарное терпение. Но там, в вечности твоей, помилуй и не лиши нас небесных твоих благ.
просвети на нас лице Твое и спасемся. Благословен еси, Господи! Возжаждавшим спасения Твоего, помози утверждением Твоим пребывать и здесь, в заповеди Твоей, и не попусти нам уклоняться от Тебе в неистовство суетное и ложное, но всегда и мыслите, и ходите в истине словес Твоих укрепи. Слава Богу, ныне есть не облегчение от лютой боли. За все благодарение Господу.
Вот в этих прекрасных словах Георгия Затворника Задонского мы видим, как святые отцы какой-то вот внешний повод обращали в духовное размышление. Даже вот зубная боль, она может принести определенную пользу, если правильно к этому подойти. Георгий Затворник, он начинает отталкиваться, да, что вот как больно, ведь зубная боль – это одна из самых тяжелых, нестерпимых болей. И тогда он размышляет, что насколько еще нестерпимее будут муки в аду, да, и вот надо бы понести нам страдания, подаваемые здесь, на земле, во избежание тех лютых мук. Действительно, ведь всякая боль – это своего рода сигнал, который заставляет человека задуматься. Еще раз, если человек всегда находится в какой-то ровной, беспечальной жизни, вся активность его притупляется, тем более духовная его жизнь, она спадает, 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 и человек может прийти к такому состоянию равнодушия, когда он не реагирует на чужую боль, когда он не испытывает потребности горячо молиться Богу, и поэтому нам посылаются какие-то вот такие сигналы, призывы, которые заставляют нас выйти вот из состояния успокоенности, ровности и начать вот более активно свою духовную жизнь. Есть сказание об одном страдальце, который упросил ангела взамен года земных страданий провести в аду всего 3 часа. Ему это было позволено, но как только он стал испытывать адские муки, то пребывание это показалось ему настолько продолжительным и безгранично мучительным, что не было просто никаких сил терпеть, как будто прошли столетия, и когда вот его извлекли оттуда, оказалось, что провел он там всего 1 час, а не 3 часа. То есть на самом деле глубина адских мук такова, что это вот как бесконечное вращение вокруг одной и той же оси, и все сливается в такой единый поток мучений, где нет ни начала, ни конца, и остановки нет, и передыха никакого, да, то есть невозможно даже какой-то вот небольшой там отрады, чтобы отдохнуть и потом дальше страдать.
Отец Валерий, а откуда же такие свидетельства о том, что будут эти мучения? Да. Есть ли эти свидетельства в Священном Писании, у святых отцов?
Ну, конечно, есть такие свидетельства, которые давались людям, в общем-то, неоднократно. И причем не только христианам, но вообще древнейшая, вообще общая такая религиозная интуиция, даже, скажем, древних греков, уже гласила о схождении души в аид, то есть в ад. Но это были времена дохристианские, тогда душа, она и не могла куда-то еще попадать, как только вот в такой мрачный ад. Мы знаем из жития преподобного Макария Египетского, когда он однажды встретил череп в пустыне, обратился к нему кто-то, и ему открылось, что это был жрец языческий, который находится в нестерпимых адских муках. Но когда молятся христиане и в своих каких-то частных молитвах, то тогда все-таки они получают некоторую отраду. Однако он сказал, что еще ниже находятся в аду те, кто призваны христианами, но живут не по-христиански. И их мучения еще более нестерпимы.
Как это страшно.
И вот такие откровения давались людям неоднократно. Я лично вот беседовал с епископом Павлом, наместником Печерской лавры, и в свое время он был одним из тех нескольких студентов Московской духовной семинарии, которые оказались в здании, объятом пожаром. В 1986 году в Московской духовной академии случился пожар, и одна келья казалось полностью, так сказать, вот заблокировано. Почему? Потому что снаружи шли ремонтные работы, и окно было забито щитами, а в коридоре уже был огонь. Владыка Павел находился вместе с ними, он прижался к окну, потом потерял сознание. Про них вспомнили, щиты сняли, его вытащили. Так он остался жив. А 6 его товарищей выскочили в коридор, думая, пробиться в другую комнату, чтобы и погибли в огне. И вот когда он был без сознания, то увидел шесть своих вот этих друзей. Он еще не знал, что с ними, он просто потерял сознание. Шесть своих друзей, как они стоят в белых одеждах рядом с Троицким собором. Очнулся, и он сразу сказал, что они уже все почили, да, то есть души их предстали уже перед преподобным Сергием. На сороковой день, когда все поехали служить панихиду на кладбище, то он увидел их в небе. Дано было ему такое вот откровение. И один из них, его товарищ, который сидел с ним за одной партой, сказал, что за понесенные страдания, вот эти муки, они были освобождены от прохождения мытарств. Им было дано посещать все храмы на земле. Такое откровение, которое пришло из мира потустороннего, оно как раз говорит нам о неких реалиях духовного мира, о том, что человек, расставаясь с телом, проходит мытарство, да? А что такое мытарство? Мытарство – это определенные испытания по видам грехов.
Об этом ведь писали еще святые отцы,
да.
И есть древние свидетельства. Ну, мы все знаем о мытарствах блаженной Феодоры.
Да, обычно вспоминают блаженную Феодору, но не только она об этом писала. И святитель Кирилл Александрийский, и преподобный Макарий Александрийский, не Макарий Великий египетский, а другой преподобный Макарий Александрийский, и ряд других святых отцов, они тоже говорили о мытарствах.
То есть, даже раньше блаженной Феодоры.
Да. Духовный мир, он представляет собой тоже определенные такие сферы, и душа, попадая в духовный мир, вот чтобы ей подняться к Богу, нужно пройти определенные этапы, где встречают ее невидимые духи, падшие силы, и пытаются удержать ее вот на своих уровнях, испытывая душу по тем или иным видам греха. Ну, скажем, гордилась ли душа, да, вот превозносила ли она себя, или она гневалась на кого-то, обижала других людей. И, в общем-то, из вот, откровений блаженной Феодоры известно, что очень многие задерживаются на мытарстве, связанном с плотскими грехами.
Не только. Мы вот говорим сейчас о каких-то грубых таких грехах. Но вот Георгий Затворник, например, пишет следующее. «Все, что мы делаем и как обращаемся, будет нам в свидетельстве перед праведным судом. Не только дела наши и вещи, веренные для распоряжения, но и самые втайне сердца помышления имеют вес и меру, тяжесть и пространство».
Вот это очень сильные слова на самом деле. Почему? Потому что человек является подлинным таким, каков он в своем сердце. Самая суть человека определяется его внутренним миром, тем, что у него внутри. Поэтому мы говорим, что сердце – это как бы сердцевина нашей жизни, сердцевина человеческого бытия. И каков ты в своем сердце, таков ты на самом деле перед лицом духовного мира.
Где все взвешивается.
Где все взвешивается.
Имеет вес,
да,
и меру, и тяжесть и пространство.
Не только поступки, не только какие-то слова несут последствия, но и наши мысли, наши чувства, наши внутренние сокровенные желания, то есть чему предано и посвящено наше сердце. Поэтому в патериках часто приводятся истории, связанные с изобличением каких-то вот тайных помышлений человеческих. Можно вспомнить историю, как в одном женском монастыре умерла достаточно молодая монахиня, о которой думали, что она вела праведную жизнь. Но потом в видении игумени было открыто, что она находится в аду. И на вопрос «почему?» она сама рассказала, что в своем сердце предавалась каким-то греховным влечениям, и в своем сердце она не соответствовала тем монашеским призваниям и монашеским обетам, которые она дала. Можно также вспомнить историю уже практически нашего времени, связанная с одним из монахов Псково-Печерского монастыря, который был и, в общем-то, остается прекрасным монахом. Он многим помогал и делал аналои, какие-то вот подставочки для молитвы. Занимался таким рукоделием, приносившим пользу очень многим. И его все любили за это. Но однажды он сильно заболел. С ним даже случился какой-то приступ, так что он потерял сознание. Констатировали смерть. Пришел отец Иоанн Крестьянкин, прислонился к нему и говорит, что он не умер, душа его в нем, хотя по всем внешним признакам уже констатировали смерть. И прошло какое-то время, чуть ли не 3 часа. Действительно, он очнулся, пришел в себя и рассказал, что, покинув тело, так скажем, оказавшись вот в том мире, он вдруг увидел, что все его изделия, которые он делал, вот эти вот аналои, подставочки, там вот столики, находятся в яме и полыхают огнем. А Божья Матерь грозно говорит ему: «Мы ждали от тебя молитвы и покаяния, а ты принес нам все это». То есть, на самом деле, Господь ждет от нас не только каких-то вот внешних дел, не только вот земного трудолюбия, но прежде всего исправления нашего сердца, прежде всего верности Христу в глубинах нашей души. Кстати, вот этот монах, он принял схиму и дальше уже, конечно, полностью погрузился вот в такой вот высокий подвиг внутренней жизни, покаянного делания схимника. А для нас всех это является уроком, что прежде всего заботиться о чистоте своего сердца. Как сказано в Священном Писании, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что в нем источники жизни».
А как этому помогает память смертная?
А именно память смертная этому помогает самым прямым образом. Когда человек думает, что ему еще жить и жить, неизвестно сколько, и, может быть, смерть вообще настолько далеко, что, в общем, делай, что хочешь, и живи, как хочешь, и человек настолько расслабляется, что в сердце у него никакого порядка в его чувствах, оно начинает прилипать ко всему непотребному, всякой грязи, а вот мысль о смерти, она тут же отрезвляет человека.
А что за мысль о смерти? Просто страшно умереть или что на самом деле?
Страшно не то, что ты умрешь, а вот каким ты предстанешь там. Что с тобой будет? И какой твоя душа явится в том мире?
Но мы все-таки молимся, чтобы у нас была христианская кончина живота нашего, безболезненная, непостыдная, мирная. Но всегда добавляем и добрый ответ на страшном суде.
Вот знаю также ряд людей, которые, конечно, находясь уже на пороге смерти, очень сожалели о том, как они прожили свою жизнь. Ну, скажем, там пили, гуляли, веселились. Переход в иной мир застает их опустошенными. Они понимают, что не внесли никакого смысла, никому не принесли добра, не внесли в эту жизнь чего-то созидательного, и это их мучило. Именно вот такая вот очевидность предстояния перед смертью, она действительно этих людей заставляла переосмысливать поступки, но было уже поздно. А святые отцы, они думали об этом раньше. Они ставили себя на пороге смерти еще в течение своей земной жизни. И поэтому им удалось отсечь очень много лишнего в своей жизни и сохранить свои души свободными. Духовный мир, он неоднороден, да, вот как мы знаем, есть рай и ад, также есть святые ангелы и есть падшие духи. Если ангелы нас поддерживают, то демоны искушают. И состояние нашего сердца, оно тоже привлекает либо ангелов, либо демонов. Поэтому, когда человек переходит в иной мир, понятно, что если это был человек с чистой душой, да, то его сразу же воспринимают ангелы, а преданный греху неуклонно влечется к миру падших духов. И поэтому мытарство, о которых мы говорим, там ведь что происходит? Фактически демонические силы, они как такие вот магнитики, которые притягивают человеческие души. Если ты во время земной жизни постоянно привык там тянуться к тем или иным грехам, и у тебя уже настолько вот выработалась эта греховная склонность, зависимость, что там раз, ты и просто быстренько к ним подтянешься и прилипнешь к этим падшим духам, окажешься в их руках. Вот почему святые отцы все время писали о необходимости побеждать свои грехи. Это не просто вот истязание себя, а это освобождение себя от будущих вечных мук. И эти муки начинаются еще здесь, в самих этих греховных страстях. Совсем другая картина у людей святых. И из древних патериков мы знаем неоднократно, что видно было, как души святых восходили к небу. И восходили они в сиянии. Вот святой Андрей Христа ради Иродивы, ему было дано побывать в раю, где он видел и лики разных святых, и ангелов, видел вот эту необыкновенную божественную славу и ту радость, И то, как бы мы сказали, вот счастье, которое испытывают попавшие в рай. Также из патериков известных, как созерцали восхождение душ святых, сияние к небу. Но при этом сами святые угодники до конца сохраняли смирение. Вот как это было с Аввой Агафоном, который, восходя на небо, и ему даже падшие духи кричали, что ты нас вот победил. Он уходил от этого диалога с ними, говорил, что я недостоин пред Богом, могу быть уверен только вот когда Господь уже примет меня в самый рай. То есть святые люди, даже восходя к небесному царству, сохраняли смирение, потому что они знали, что грех коварен, и он может сидеть там, где ты его не замечаешь. И оружие против этого греха, конечно, прежде всего, это смирение, признание самого себя грешным. И, во-вторых, это, конечно, вот эта вот память смерти. Помнить о отчете за все свои дела, слова и мысли. И неоднократно к святым людям приходили ангелы. И таких свидетельств достаточно много. Я даже знаю одного священника, отец Николай Святки, он родом. И он сам слышал ангельское пение. Это произошло в его юношеском возрасте. Причем, кстати, связано это тоже было вот именно с темой смерти, потому что у него умер духовник, а духовник был очень благочестивым пастырем, который действительно заботился о прихожанах, всего себя отдавал молитве, духовничеству. И когда тело его покоилось в храме, люди, подходя к храму, слышали пение внутри храма, тогда как никаких певчих в самом храме не было. И сам Николай, вот, а теперь он отец Николай, подходя тоже к дверям храма, тоже слышал это пение. Такое очень чистое, возвышенное пение. Они понимали, что это поют ангелы. То есть ангелы встретили душу этого батюшки и воспевали Бога вместе с ним. Это я рассказал как историю прямо вот из нашего времени. А, конечно, в житиях святых тоже бывали такие случаи, когда ангелы встречали души людей святых, а демонические силы, они, естественно, стояли в стороне.
Сейчас уже весь интернет обошло видео, как ангел забрал душу человека. Удивительное вот это вот зрелище. Два таких огненных силуэта, как они поднимаются вверх из окна. Человек, который снял это на мобильный телефон, снимал просто закат. А туда вошло вот это удивительнейшее изображение. Об этом знали и наши предки русские, можно сказать, и не святые. Об этом писались духовные псалмы и исполнялись каликами-перехожими. Калики-перехожие пели, я зачитаю. «Се жених грядет в полунощи венчать тебя. Ты возьми свящу светлу изукрашену, в ниде в радость женихом царствуй вовеки, там унесть печали мира суетного, но все радость и веселье бесконечное, тогда радость несказанная обымет тебя, там лона Авраамле воспримет тебя, тогда ангелы воспоют песни чудные, творец твари всех владыка в веки славится». Тогда несть и не будет скорби вовеки, но всегда будет радость нескончаема. Птицы райские воспоют песни красные, древеса восшумят гласы чудными. На главы венцы праведных возложатся, в златокованные одежды они облекутся. Яко солнце у них лица просветятся, тогда там у все бессмертные явятся». К тому святие не боятся власти смертные. Он ты к Богу воссылай мольбы теплые. Боже мой и владыку мой создателю, помилуй щедрее свое создание. Вот так представляли себе люди Древней Руси, как за праведниками придут ангелы и возведут их в лоно Авраамле. Потом, конечно, это все стало некоторым образом затухать, потому что в народе стала иссякать вера. Но вот вспомним нашего поэта-народника Николая Алексеевича Некрасова. Среди его ранних стихов еще есть такое стихотворение, которое называется «Ангел смерти». Но даже описывая то, как ангел приходит за его душой, Он сомневается, что этот ангел приведет его именно к жизни вечной. Придет пора преображения, конец житейского пути. Предсмертной муки приближения заслышу в ноющей груди. И снидет ангел к изголовью, крестом трикраты осеня, с неизъяснимою любовью и грустью глянет на меня. Опустит очи и чуть внятно, тоскливо скажет: «Решено! Под солнцем жизнь не беззакатна, через час ты мира не звено. Молись, и буду я молиться, и горько плакать буду я, и сам со мною прослезится он, сострадание не тая. Меня учить он будет звуком, доступным Господу молитв, и сердце, преданное мукам, в груди их глухо повторит. Назначит смертную минуту он, грустно голову склоня, и робко спрашивать я буду: Господь простит ли там меня? Вдруг хлад по жилам заструится, он скажет шепотом: «Сейчас». Святое таинство свершится, воскликнут ближние: «Угас». Вдруг он с мольбой закроет очи, слезой зажжет пустую грудь, и в вечный свет или к вечной ночи душе укажет тайный путь. Вот была еще память смертная у нашего великого русского поэта Николая Некрасова.
Вы знаете, любой человек все-таки время от времени задумывается об этом, потому что смерть — это определенная такая черта, который подытоживает все, что ты делал. «В чем застану, в том и сужу», — говорит Господь. Мне вот понравились строки из народного стиха: «Святые не боятся власти смертной». То есть смерть-то ведь она не страшна на самом деле сама по себе, но не боятся ее именно святые люди, те, которые стали едины со святыми ангелами, те, которые живут с Богом. И для людей в сердце верных Богу смерть — это всего лишь переход. Переход к лучшему. А для того, кто предан был страстям греховным, кто всегда был прикован к каким-то материальным потребностям, для того смерть действительно страшна. Как в той дореволюционной истории, когда умерла одна богатая женщина, и вот настолько она была привязана к своим нарядам, что умерла, схватив руками один из нарядов, и так и не выпустила из рук. Вот что страшно, да, что человек привязан сердцем к тому, что тленно, что все равно уйдет.
А вот интересно, отец Валерий, недавно я прочла, что один из великих магнатов, который уже на 100-м году жизни, он заставляет у себя каждый раз обновлять сердце. Ему вставили уже 7-е сердце. Вот вы сейчас сказали, с сердцем привязан. Так он еще и к сердцу привязан. То есть это что, 7 человек пожертвовали своими сердцами для того, чтобы как-то продлить жизнь этому богачу, который не может расстаться со своим богатством, как евангельский?
Вы знаете, обновлять сердце надо совсем другим способом. То есть тут происходит какая-то механическая замена.
Человек, извращение, да, просто вот этого смысла.
Как, становится как такой автомобиль, которым меняют там двигатель.
Запчасти.
Да, но ведь суть-то не меняется, он не становится лучше. Поэтому подлинное обновление – это внутренняя чистота. А чистота – это когда ты чист от греха. И наступает это только путем покаяния. И покаяние, оно становится наиболее горячим, когда ты помнишь о предстоящем тебе суде Божьем, о том, что тебе отвечать за все твои поступки. И вот поэтому нужно помнить о смерти.
Ну да, сердце чистое.
«Созижди во мне, Боже», говорим мы. Я еще вспоминаю слова иеромонаха Василия Рослякова с Оптиной пустыни, того самого, который был убит в 93-м году. Помните, тогда вот случилась эта трагедия на Пасху. Убили 3 монахов. Он в своем дневнике оставил такую запись: «Христианство превращает смерть из убийцы во врача, из незнакомца в товарища. Сколько б ни рассуждали о смерти атеисты и интеллигенты, она для них остается незнакомкой, явлением, не вписывающимся в круг жизни, явлением потусторонним, потому что они не имеют знания о смерти. Мы боимся в темноте хулигана, потому что он не знаком нам, мы не знаем его намерений, а с близким человеком и в темноте встреча становится радостной. И вот ведь христианство говорит, что смерть – это не гибель, а только лишь переход. И если ты стремишься к Богу, то ты с Богом и встретишься. То есть для нас смерть перестает быть незнакомкой. И какое удивительное дело, ведь иеромонах Василий, он принял мученическую смерть, да, по каким-то земным таким человеческим параметрам. Несчастная кончина, да, убили человека, но ведь с духовных позиций это была как раз его огромная победа. И мы знаем, что на их могилках совершаются чудеса, они вроде бы приняли смерть, но подают жизнь другим. Исцеляют неизлечимые болезни, помогают в каких-то вот просьбах людям. То есть они стали выше нашего земного мира, они в небесном вечном царстве, и поэтому, конечно, вот это вот приобретение несравненно выше всего того, что есть на земле.
Тогда мы вспомним и новомучеников наших российских, которых тоже вроде бы убили, но тем не менее они вышли победителями. Иногда говорят, ну что, собственно говоря, застрелили и все. Но дело в том, что наши новомученики, они жизнь свою и до этого выстрела вели как праведники. Они действительно не боялись смерти. Смерть – это приобретение, как говорил апостол Павел, который когда-то тоже был взят на третье небо и слышал неизреченные глаголы. Вот стихотворение священномученика Владимира Лозина-Лозинского, посвященное архиепископу Илариону Троицкому. Это стихотворение он написал на Соловках. «Над этим полным страха строем, где грех и ложь и суета, мы свой надмирный город строим, наш мир под знаменем креста. Настанет день и час расплаты за годы крови и тревог, когда-то на земле распятый на землю снова снидет Бог. С крестом, как символом спасения, он воззовет и рай, и ад. И все расторгнутся каменья, все бездны тайны возвестят. Полярные растают льдины, погаснет солнце навсегда. И первозданные глубины откроет каждая звезда. Тогда из тьмы времен смятенных в последнем ужасе угроз восстанут души убиенных за имя вечное Христос. И Бог страдавший, Бог распятый, Он примет подвиг их земной. Его посол шестокрылатый их позовет своей трубой. И в град грядущего, ликуя, они войдут, как в некий храм, и вознесется аллилуйя навстречу бурям и громам. Тогда, о Боже, к смерти, к ранам, ко всей их скорби мировой, теперь Тобою осиянным мы, люди, бросимся гурьбой. Твоя любовь есть бесконечность, и ради их нас не кляня, Ты, Господи, введешь нас в вечность невечереющего дня».
Вот эти строки показывают, что души соловецких, как говорили, сидельцев, да, тех, кто там находился, они не были сломлены. Наоборот, они укрепились, как в горниле очищается золото, да, и эти души стали действительно святыми. Можно задаться вопросом, а все-таки чья участь была и оказалась более счастливой? Тех, кто нажимал на спусковой крючок, тех, кто расстреливал священномучеников наших, предавал их каким-то казням, издевался, или самих вот этих святых людей, которые, пройдя через эти страдания, явив подлинную высоту даже человеческого вот духа, предстали пред Богом и теперь находятся в вечной небесной славе. Очень многие из гонителей окончили жизнь печально. Они расстреливали других, но не имели мира в своем сердце. Они заканчивали жизнь в психиатрических больницах. Они подпадали сами под репрессии и были потом расстреливаемы. Они оказались в бесславии и безвестности. А новомученики и священномученики XX века, пройдя через горнило вот этих страданий, стали известны всем, к ним мы обращаемся в молитвах, и они сами оказывают нам духовную поддержку.
Мы говорим о памяти смертной, да? Вы говорили о том, что святые отцы с огромным смирением принимали эту смерть, они не знали о своей участи. Но вот эти гонители, они в своей непомерной гордыне представляли себя вершителями судеб. Они сами были как бы рассадниками смерти. У них памяти смерти не было. Здесь парадокс. Они не только видели эту смерть в день по много раз, но они ее сами и создавали. Вот что страшно. Получается, что человечество настолько пало.
Ну, вы знаете, вот Господь, Он всегда осуществляет духовную победу через какие-то такие земные парадоксы. Люди думают, что они сейчас вот все разнесут, и они смогут новый мир построить, но каждый раз это все посрамляется, и все равно вера остается и живет, и действует, потому что, как говорил сам Спаситель, сила Божия в немощи совершается. И образ этого, самый первый, это сам, конечно, Господь Иисус Христос. Его распяли. Но кто пользуется почитанием, да, вот по всему миру? Те, кто его распяли, или сам Христос, победивший смерть, кстати, да? Кто в конечном итоге оказывается на подлинной высоте? Священномученик Владимир Богоявленский или те, кто его расстреливали? Эти святые путем страданий уподобились Христу, и поэтому Христос их принял в свою славу и посредством них подтвердил ту же самую духовную победу. Зло уничтожает все вокруг, но в конечном итоге уничтожает само себя. А люди, преданные в сердце своем Богу, даже если они несут какие-то внешние страдания, внешний ущерб, в конечном итоге остаются победителями, потому что Бог их не оставит. В Евангелии мы читаем: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, а вот бойтесь быть вергнутыми в гиену огненную». И ведь самое главное, что нужно сказать, что смерть со всем ее трагизмом и, в общем-то, зло со всеми его ужасами на протяжении истории уже давным-давно не спровергнуты, потому что Христос воскрес. И таинство Пасхи, таинство воскресения Христова, такое действие, которое перевернуло вообще все. Спаситель победил смерть, он жив, он являет себя до сих пор, и каждый христианин, который вот принял таинство крещения, является в том числе и причастником воскресения Христова. Об этом мало кто знает, но все мы, на самом деле, приняв крещение, мы крестились не только вот в смерть Христова, но мы и совоскресли с Ним. Поэтому силы воскресения Христова продолжает осуществляться в духовной жизни православного христианина, в том, что христианин преодолевает какие-то грехи, побеждает страсти и является исповедником новой жизни, более высокой жизни, чем окружающий нас греховный мир.
Но все-таки нам нужно быть очень внимательными христианам. Вы уже рассказали о том, как преподобный Макарий Египетский воскресил череп этого волхва, жреца, и тот сказал, что под ним в аду находятся те христиане, которые вели нехристианский образ жизни. Святые отцы и подвижники русского благочестия, такие как Георгий Затворник Задонский, помня о том, что у нас есть такая загробная участь, как не только приобретение, как говорил апостол Павел, но и муки вечные, держали у себя в домах гробы, черепа, в кельях. Мы уже говорили, что у Георгия Затворника было даже два таких гроба и череп. И кроме того, он еще вывешивал по стенам себе разные записки о том, чтобы помнить о смерти. Эти записки сохранились до сих пор, и была даже выставка, на которой они были представлены. Вот, например, что написано в одной из этих записок. Он обращается сам к себе. «Ты сего дня готовься к смерти». Тебе сей час явиться перед Господом. Собери свои дела, слова, помышления и намерения и представь их перед Богом. Эти записки он менял у себя, раздавал их тем людям, которые к нему приходили, потому что он был в затворе и мог только переписываться со своими духовными чадами, которых у него было много. Я, конечно, не предлагаю нам всем пользоваться именно таким методом. Но что вы скажете, отец Валерий, как нам, например, мирянам быть, как нам в себе возбудить вот эту память смертную?
Вы знаете, а я бы все-таки предложил, может быть, время от времени словами такой записки Георгия Затворника напоминать себе, а вдруг действительно вот ты сегодня предстанешь пред Господом. Ведь мы же не знаем, когда застанет нас этот час. Застает он людей врасплох, это мы понимаем. Поэтому такое напоминание, оно способно внутренне дисциплинировать. Вот если я предстану пред Господом, то каким я окажусь пред Ним? Каким будет содержание моего сердца, моей души? Не висит ли на мне какого-то нераскаянного греха? И это значит, что каждый день нужно себя организовывать, надо себя заставлять трудиться над собственным сердцем, отсекая какие-то вот греховные пожелания, исправляя что-то вот недоделанное, прощая ближних. И всегда находиться в состоянии такого вот внутреннего предстояния пред Богом, что вот я нахожусь пред взором Божиим.
Как в Священном Писании написано «ходить перед Богом», как делали многие праведники, которых Господь забрал так на небо, даже не сподобив смерти. Наверное, заканчивая нашу передачу, я по совету отца Валерия посылаю вам письмо от Георгия Затворника Задонского. В этих письмах, как правило, он рисовал тоже и гроб. «Бьют часы, летят минуты, все придет, и скорби люты, и забавы, лесть сердец. В мрачном гробе им конец. Помни смерть и воскресенье, суд и ад, и в рай вселенье, крест от ада искупление». Вы прослушали вторую передачу из авторского цикла Елены Смирновой «Память смертная». В передаче участвовал священник Валерий Духанин. Прозвучал старинный кант «Страшный суд» в исполнении священника Андрея Воронина.
Прослушайте наше объявление.
Рабов Божьих Тамары, Игоря, Натальи, Любови, Александра, Клавдии, Ксении, Александра, Валентины, Олега, протоиерея Владимира, диакона Андрея, болящего диакона Дмитрия, болящей Тамары, болящего Олега, болящей Валентины, Дмитрия, Екатерины, Надежды, Сергия со сродниками, Анатолия со сродниками, болящего Алексея, болящей Ирины, болящей игумени Марины, путешествующего Георгия, Дионисия, болящей Софии, болящей Клавдии, болящего Владимира, болящего Владимира, болящего Олега, болящего Андрея, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Леонида, болящей Марины, болящего младенца Анны, болящего младенца Дарьи, Григория, Аарона, болящей Натальи, болящей Надежды, протоиерея Дмитрия, болящей Анны, Ксении, болящей Екатерины, Марии, монаха Виталия, болящей Валерии, болящей Анны, Галины, Елены, Натальи, Сергия, Фатини, Артемия, Филиппа, отрока Андрея, отроковицы Елизаветы, Фатини, Николая, болящей Фатини, болящей Нины, Александра, Дионисия, Иоанна, болящей Валентины, болящей Марии, болящей Галины, болящей Фатини, тяжкоболящей Ксении, Елены, Ирины. Спаси, Христос!